Всем привет! Меня зовут Вера Курбатова, я руководитель образовательных проектов фонда «Обнаженные сердца», а также автор и ведущая подкаста «Инклюзия и жизнь». Этот специальный выпуск мы сделали совместно с футбольным клубом «Зенит» и посвятили его апрелю, Всемирному месяцу информирования об аутизме. Футболисты клуба задают вопросы об этом нарушении развития, а эксперты фонда «Обнаженные сердца» – клинический психолог Татьяна Морозова и детский невролог Святослав Добня – отвечают. Кстати, если вы угадали по голосу футболистов, пишите в комментариях, мы вас обязательно проверим. Ну и, конечно, ставьте лайки, звездочки и делитесь этим выпуском со всеми, с кем посчитаете нужным.
А что такое аутизм?
Аутизм – это нарушение развития, которое присутствует с человеком в течение всей жизни. Обычно, когда говорят об аутизме, говорят о двух компонентах вот этих особенностей, которые присущи всем аутичным людям. Первый компонент – это трудность социального взаимодействия и социальной коммуникации. Это касается того, как человек общается, как человек использует речь, как человек использует невербальные способы коммуникации, смотрит, не смотрит, на каком расстоянии находится, насколько понимает социальные намерения, шутки, юмор, насколько понимает социальные правила. А второй компонент касается повторяющегося поведения. Мы знаем, что некоторые люди с аутизмом, они совершают определенные движения руками, либо телом, либо у них возникают повторяющиеся мысли, либо если это ребенок, то это какая-то однообразная повторяющаяся игра. Следующая особенность из этой области – это особенности обработки сенсорной информации. Мы знаем, что люди с аутизмом по-другому воспринимают окружающий мир, и иногда то, что нейротипичным людям кажется обычным ощущением, кажется человеку с аутизмом более громким, более устрашающим и так далее. Особые интересы и некоторая степень ригидности, когда человек с аутизмом сложнее воспринимать какие-то изменения, которые происходят в его жизни, и сложнее планировать собственную жизнь. Ну, наверное, если кратко, то как-то так.
Сейчас каждый второй пишет, что у него СДВГ или аутизм. Вообще ощущение, что аутизм – это что-то легкое, ну, типа настроение. Это как?
Действительно, когда смотришь публикации, люди пишут, что аутизм и у меня, и дефицит внимания у меня тоже. И да, действительно, какие-то трудности с общением, какие-то трудности с вниманием могут быть присущи разным людям. Но все-таки для того, чтобы получить диагноз, надо иметь выраженные трудности, которые одновременно присутствуют и в социальной коммуникации, и в общении, и, соответственно, вот эти вот повторяющиеся интересы и трудности обработки сенсорной информации. И эти трудности должны мешать жизни. Только тогда это действительно диагноз аутизм. Если мне трудно общаться с соседом, то, скорее всего, мне трудно общаться с соседом.
Наверное, нужно добавить про статистику, вот что мы знаем из исследований. Исследований много и мало одновременно. С одной стороны, их проводится большое количество, с другой стороны, пока они проводятся, они успевают устаревать. Поэтому лучше всего мы знаем про детей. Вот последние данные по детям говорят, что если хорошо проводить оценку каждого ребенка, то аутизм встречается не менее, чем у одного из 36. Точнее говорить, расстройство аутистического спектра, потому что мы здесь включаем и всех, у кого нарушения легче, и у тех, у кого они более выражены. Если же мы говорим о взрослых, здесь сложнее. Во-первых, диагноз довольно молодой, научились ставить не так давно. А во-вторых, во многих странах, где живет большое количество людей, собственно, никто никогда не проводил такую подробную оценку. Поэтому последние данные по взрослым где-то 1 из 45. Это очень много. Это самое часто встречающееся нарушение в развитии и у детей, и у взрослых.
А по каким признакам можно понять, что ты немного аутичный?
Наверное, немного аутичным нельзя быть вообще. Если мы говорим о диагнозе аутизм, то есть две группы симптомов, о которых уже вот Татьяна говорила раньше. Это, собственно, нарушение социального взаимодействия и коммуникации и ригидное повторяющееся поведение и сенсорная особенность. Все эти симптомы должны быть представлены, чтобы поставить диагноз аутизм. Поскольку диагноз ставится только на основании наблюдения, интервью, это поведенческий диагноз, и нет никакого анализа или энцефалограмму нельзя делать, никакой скан мозга нельзя сделать, чтобы поставить диагноз. Нужно только наблюдать и интервьюировать. Это диагноз сложный, потому что он во многом зависит от квалификации человека, который его может установить. Поэтому, собственно, просто так оценивать симптомы самому себе, наверное, не стоит. Если есть такое подозрение, существуют различные, в том числе онлайн-шкалы, по которым можно пытаться провести оценку, и в них будет как раз оцениваться вот эти две группы симптомов. Как общается человек, как он понимает сигналы и намерения других людей, есть ли у него ригидное повторяющееся поведение или ригидные повторяющиеся паттерны мышления и сенсорные особенности.
Аутизм – это врожденная или приобретенная болезнь?
Насчет аутизма врожденный и приобретенный. Ну, во-первых, это не болезнь. Несмотря на то, что этот диагноз находится в медицинских классификаторах, все-таки это нарушение развития. И исследования все показывают, что человек с ним рождается. То есть нельзя родиться нейротипичным и в какой-то момент стать аутичным. Да, возможно, до какого-то возраста у детей, примерно до года, до 9 месяцев, отличия не столь видны, но это не означает, что ребенок не имеет того самого аутизма.
Наверное, стоит добавить, что вокруг аутизма так много мифов, что иногда приходится слышать очень странные вещи, что люди могут заразиться аутизмом, или что аутизм действительно появляется в результате каких-то дополнительных проблем в жизни, или аутизм развился у ребенка, потому что он был в детском доме, или из-за того, что у него было плохое воспитание. Вот это все абсолютные мифы. Мы точно знаем, что аутизм имеет очень сильный генетический компонент. Мы не можем пока эти гены расшифровать на 100%. К сожалению, ученые только пока работают над этим.
Я слышал, что прививки могут вызвать аутизм. У меня маленький ребенок. Стоит ли ему делать прививки?
Наверное, за 20 лет самое большое количество беспокойств, обсуждений, исследований было посвящено тому, влияют ли прививки, которые делают маленьким детям, на аутизм. И все это пошло после публикации в одном из журналов, в журнале «Lancet», статьи о связи аутизма с прививками. Это серьезная история, которая привела к большому количеству исследований. Эндрю Уэйкфилд, который публиковал это исследование, результат свои подделал результаты, и публикация была отозвана редакцией журнала. Но вот этот осадочек, он остался. И в результате во многих странах проводились исследования, которые связывали появление диагноза аутизм с прививками. Сравнивались братья и сестры, которым делали прививки, не делали прививки, и смотрели на наличие у них аутизма. Смотрели, не могут ли вызывать аутизм отдельные компоненты вакцины или конкретные вакцины, или возраст введения вот этой самой вакцины. И ничего не получилось. На сегодняшний день педиатры во всем мире заявляют, что аутизм никак не связан с прививками. И рекомендуют настоятельно делать прививки, потому что с аутизмом не связаны, а отсутствие вакцинации может привести к очень неприятным последствиям, которые мы знаем после кори, после краснухи, скарлатины и так далее.
А могут ли люди с аутизмом играть в футбол и посещать матчи?
Мы знаем, что многих специалистов, многих родителей волнует вопрос, а можно ли вообще ребенку с аутизмом играть в футбол и заниматься спортом? И в данном случае множественные исследования показывают, что занятия спортом, в том числе футболом, для детей с аутизмом не только не опасны, а даже достаточно полезны, потому что физическая активность, она важна для всех людей. И нет никаких противопоказаний для людей с аутизмом, чтобы двигаться, общаться, играть, быть на открытом воздухе и так далее. Следующий вопрос. Все ли люди с аутизмом хотят и могут играть в футбол? И для людей с аутизмом это также применимо, как для всех остальных людей. Есть люди, которым футбол нравится. Есть люди, которым это доставляет невероятное удовольствие и играть в футбол, и думать о футболе, и смотреть футбол. А есть люди, которым, к сожалению, футбол или, к счастью, абсолютно не интересен. И поэтому нам кажется, что надо спрашивать у человека и давать ему такую возможность. Для некоторых аутичных людей посещение стадиона может быть сложно, потому что там слишком шумно или слишком много народу. И если человек с аутизмом интересует футбол, можно всегда найти определенные адаптации, которые человеку помогут. Снизить шум, те же самые наушники, не волноваться по поводу того, что с ним произойдет, соответственно, знать, что будет. Есть социальные разные истории, можно заранее познакомиться с тем, как выглядит стадион. То есть если человеку футбол интересен, можно помочь ему получать удовольствие во время футбольного матча. А еще мы знаем, что во многих командах есть специальные клубы и занятия для детей с особенностями. Мы знаем, что у «Зенита» это тоже есть. Мы очень этому рады.
Если аутизм не лечится, как помогать людям с таким диагнозом?
Очень хороший вопрос. Наверное, нужно начать с того, что вот эта вот болезнь-не болезнь – важная история с точки зрения нашей профессиональной. Для человека внешнего, наверное, важно проговорить, что вот таких не болезней довольно много. На самом деле сюда относятся и нарушение зрения, и нарушение слуха, и ампутации, и много-много-много разных других состояний. И чем отличается болезнь и болезнь? У болезни есть начало и есть конец. Болезнью можно заразиться, можно заболеть, от нее можно выздороветь, излечиться, она закончится осложнениями, там, смертью, еще чем-то. Вот есть состояние или нарушение, когда, собственно, человек с ними или рождается, или они возникают и, в общем, существуют на протяжении всей жизни. Но мы, к сожалению, не научились сделать так, чтобы у человека выросли новые там, руки, ноги. Или заново у всех появилось зрение, или полностью восстановился слух. И много-много таких же вещей. Когда, с одной стороны, это состояние не является болезнью, с другой стороны, оно серьезно влияет на то, как человек функционирует, живет, насколько ему легко справляться с повседневной жизнью. И во всех этих ситуациях очень важна помощь. Может быть, иногда она важнее, чем при болезни, потому что болезнь как раз может быть очень легкой. Мы все болеем простудой, и при этом не требуем вмешательства общества и всех окружающих, и поддержки нас в этих ситуациях. Мы знаем, что трудности, которые связаны с нарушениями коммуникации, с трудностями социального взаимодействия, с тем, как человек общается, ведет себя в обществе, на самом деле могут быть гораздо более сложными, нежели многие другие нарушения. И мы представим себе семью, у которой сначала это может быть маленький ребенок, который не умеет говорить, не может себя выразить, вместо того, чтобы отказаться, может оттолкнуть или ударить. Он растет, ему становится 10, 15, 20, 30 лет. И единственное, каким образом можно справляться, это, в общем, довольно сильно ограничивать человека, в том числе и помещать его в специальные учреждения, семья испытывает огромный стресс и сложности. А теперь представим себе ту же самую семью, которая получает адекватную современную программу помощи. Когда сначала маленький ребенок учится отказываться, разговаривать, общаться, использовать дополнительные коммуникативные устройства, учиться справляться со своими особенностями поведения. И его родители учатся рассказывать другим, помогать ему. И педагоги учатся. И он может учиться с другими и работать в будущем. И, соответственно, это совершенно другая ситуация. И в смысле затрат общества, и в смысле того, как человек себя чувствует внутри этого общества, и в смысле того, как семья функционирует. Поэтому помощь крайне важна.
Я встретил аутиста. Как себя вести?
Давайте немножко поговорим о терминах, потому что это правда важно. Все-таки сейчас принято называть людей аутичными, либо действует принцип сначала человек, то есть человек с аутизмом. А вот теперь что дальше? И все зависит от того, что это за человек. Говорит ли сам человек о своем диагнозе? Он говорит, что у меня аутизм. Либо вы встречаете человека, который, возможно, как-то по-другому себя ведет. Любая встреча – это не прием врача. Поэтому вне зависимости от того, кто находится перед нами, первое правило, которое всегда работает, мы соблюдаем обычные этические нормы или рекомендации, которые соблюдаем для всех людей. То есть мы здороваемся, мы не перебиваем, мы даем возможность ответить, смотрим на человека, а не на его сопровождающего, общаемся с человеком, с ребенком или со взрослым. Мы не говорим о людях в третьем лице. Мы стараемся подстраиваться под темп общения другого человека. Это же касается тех людей, которые говорят на другом языке. Что мы делаем? Мы даем ему возможность ответить. Мы, может быть, немножечко упрощаем то, как мы говорим, чтобы не ошеломить человека большим количеством слов. Мы также общаемся с детьми, немножко подстраивая свою коммуникацию. Еще важная вещь, когда мы говорим об общении с людьми с любой инвалидностью, мы учитываем их возраст. Очень нехорошо, когда, встречая взрослого человека с аутизмом или с какой-то другой особенностью, мы начинаем сюсюкать, как с ребенком. А еще одна вещь, которая тоже касается общих правил этикета, мы находимся на одном уровне с человеком. То есть если человек другого роста или использует коляску, мы немножечко наклоняемся к этому человеку. Вот такие же вещи работают по отношению к аутичным людям. Есть еще некоторые такие вот особые инструментики или подсказки, которые касаются общения как раз с аутичными людьми. Старайтесь не говорить слишком много, давайте время на обработку информации, постарайтесь не использовать идиомы или какие-то абстрактные выражения, потому что у некоторых людей с аутизмом есть сложности в понимании вот этих абстрактных слов или идиом. Ну, например, «я умираю», часто мы говорим в общении друг с другом, но человек с аутизмом может понять это достаточно конкретно, его может это сильно испугать.
Я хотел бы немножко дополнить, может быть, подумать о том, вот почему мы используем этот язык сначала человек и стараемся говорить о людях так, как они предпочитают, чтобы говорили о них. Вот представьте себе, что вы будете судить о человеке по вторичному признаку. Я встретил рыжего, лысого, очкастого и еще какого-то, да? И это, наверное, не понравится никому. Поэтому мы не можем сказать «я встретил аутиста», мы скорее скажем «я встретил человека с аутизмом». С другой стороны, большинство людей вообще-то не делятся ни своими диагнозами, ни своими проблемами. И вполне возможно, что никто из нас и не поймет и не обладает достаточными компетенциями и не должен это делать, чтобы выставлять первому встречному или просто знакомым какие-либо диагнозы. Действительно, там дальше будут работать просто правила общения, которые существуют в нашем обычном социальном контексте. С, может быть, лишь одной поправкой, которая поможет вам в любых ситуациях. Будьте вежливы, будьте внимательны и постарайтесь подстраиваться под коммуникацию человека.